Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, во второе воскресенье после Пятидесятницы, Русская Православная Церковь, наша Церковь, празднует День всех святых в земле русской просиявших. Надо сказать, что этот праздник в течение последних столетий был местно чтимым, но установлен был в 1917 году на том самом соборе, на котором был избран патриарх Тихон. Вы знаете, что до этого около 200 лет в русской церкви не было патриарха, поскольку такова была воля императора Петра I. Праздник всех русских святых важный для нас, но сегодня, как никогда, любое упоминание слова «русский» очень политизировано. Поэтому нам, членам Русской Православной Церкви, важно разобраться в каких-то вещах. Да, действительно, тысячелетняя история у Русской Церкви, хотя не всегда так называлась. Даже вот это современное наше название «Русская Церковь» в таком виде, в каком мы сегодня имеем, появилась в 1943 году. До этого почти 250 лет церковь называлась Греко-Кафолическая Российская Церковь. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что хотя церковь – это тело Христово, это богочеловеческое объединение людей со Христом и между собой, тем не менее невозможно остаться в стороне от политики. В каком смысле? Политика происходит от очень хорошего греческого слова «полис», «город», ничего особенного. Жизнь в городе предполагает организацию, предполагает, что люди между собой связаны какими-то экономическими, административными отношениями, и это неизбежно. Вы помните, когда фарисеи, которые хотели уловить Господа Иисуса Христа, сказали ему: «А вот что? Можно ли и нужно ли платить налог римскому императору Кесарю, Цезарю?» И вы помните, как ответил Господь: «Покажите монету, чье это изображение? Кесаря, императора. Вот и давайте Кесарю Кесарева, а Божие Богу». Мы понимаем, в чем смысл вот этого лицемерия фарисеев. На самом деле у них были свои монеты. Серебряные сикли, которые не имели хождения по всей империи, циркулировали только в храме, потому что нельзя было допустить в храм ничего языческого. А, как мы знаем, в Римской империи император был обожествлен. Конечно, все понимали, что он не бог, но тем не менее поклонялись в его лице некоему божеству государства. Государство было обожествлено, то есть некое государственная гражданская религия была в Римской империи. А во всем остальном фарисеи точно так же подчинялись и римской организации, и сами создавали свою организацию. Даже Господь Иисус Христос родился в Вифлееме не потому, что там жили его родители, названные отец Иосиф и Дева Мария, а потому, что они обязаны были по указу императора Августа прийти и там записаться, потому что шла перепись. Это говорит нам о том, что христианская церковь, ее члены принадлежат земной организации. Более того, апостол Павел назвал того, кто во главе государства, удерживающим. Он удерживает разгул зла, устанавливает законы. Апостол Павел сказал: кто обязан платить налог, пусть платит налог, кто обязан подчиняться, пусть подчиняется, потому что в этом мы исполняем в том числе и волю Божию. Да, вот эта внешняя организационная сторона нашей жизни – это не главное. Кесарю надо отдавать только кесарево, понимая, что я и каждый из нас целиком принадлежим Богу, потому что Господь сотворил нас. Хотя для нашей же пользы, для того, чтобы жизнь была более или менее стабильной и безопасной, люди, во-первых, организуют власть человеческую, а во-вторых, власть для того и организована, чтобы ей подчиняться. Но если мы посмотрим на, скажем, историю тех народов, которые происходят от Руси, нам сложно бывает объяснить немцам, потому что у них есть только одно слово – «рус» и «русланд» – «земля русов». У них нет такого слова «Россия». Это позднее слово. Оно появилось, по сути дела, только в петровские времена. Но так же, как, наверное, и у нас в русском языке есть слово «Германия», а ведь под германцами понимаются не только жители нынешней Федеративной Республики, но это и австрийцы, это и швейцарцы, это еще многие другие народы. Это все германцы. Германский народ разделился на несколько государств. Когда князь Владимир, который был новгородским князем, а затем после смерти отца Святослава наследовал киевский престол, когда он, князь русов, задумался над тем, как же сделать государство крепким, он понимал, что это невозможно сделать только страхом. Невозможно. Требуется еще сознание, добровольное желание людей подчиняться своему князю. Это может дать только вера, только религия. Испробовал Владимир язычество и в конце концов остановился на христианстве. Видимо, когда он изучал различные религии, и иудейство, и ислам, как это нам рассказывает летописец Нестор, первый историк Руси, изучал, что может дать христианство от Рима, и в конце концов остановился на Константинополе. Владимир принял сам крещение, и с ним произошло неожиданное изменение. Благодать Христова Евангелия переродила его самого, так что он сам стал другим человеком. Это два разных человека до крещения и после. Он прославлен одним из первых в лике святых русских. В то время Русью называли восточных славян, и опять-таки это не русское слово. Это слово скандинавское – Русь. Но Киев, как центр этого государства, уже к началу XIII века оказался в упадке. И когда пришли монголы, то, собственно говоря, Киев был небольшим второстепенным городком. Население ушло на северо-восток, на территорию, которая тогда называлась Залесской Украиной. А теперь там находятся такие города, как Переславль, как Дмитров, как Москва и многие другие города. Другая часть населения ушла на запад, в галицкие, волынские пределы. И вот киевский митрополит, вначале Максим, затем святой Петр, принимает решение уйти из Киева. В Киеве нельзя оставаться. Уходит сначала в Брянск, затем во Владимир, и в конце концов остается в маленьком городке на слиянии рек Москвы и Яузы, так как назывался этот город тогда, Москва. Что это было? Во всяком случае, митрополит Петр признан одним из почитаемых святых среди русских святых. Но далее что мы видим? Образовывается, по крайней мере, два русских государства. Русь Литовская, там, где теперь находится Белоруссия, и Русь Московская. И вот в этот момент мы видим один из основных наших святых, Сергий Радонежский, преподобный Сергий, который ходил лично, умолял князей Московской Руси, будем так говорить, объединиться. Через 100 лет, когда Московское княжество стало уже единым, Иосиф Полоцкий, настоятель Волоколамского монастыря, в своей книге объясняет, в чем суть вот этого вот государственного объединения, что царь является слугой Божиим, он не царствует, он служит, все служат друг другу. Это система взаимного служения. И если кто-то выпадает, например, царь, из этой системы, перестает быть Божьим слугой, то он не достоин оставаться на своем месте. Таково было понимание организации в русской церкви в 15 веке. Только после падения Золотой Орды, Монгольской империи, восстанавливаются киевские пределы. Опять-таки возвращается население Запада, с Волыни, с Галицкого княжества, из Польши. Очень короткие периоды были, когда церковные и светские власти находились в гармонии, или, как историки говорят, в симфонии, в взаимном понимании друг друга. Если на Западе римская церковь оказалась в ситуации, когда один патриарх и много государей, то на Востоке, в Константинополе, была обратная ситуация. Один император и много церквей. И там были свои искушения. Восточное искушение, как историки называют, искушение цезаря-папизма, то есть когда император восхищает функции главы церкви, как это, в частности, произошло после Петра I в начале XVIII века. Но уже тогда империя, да, территориально она включала в себя все русские земли. Но когда империя пала, и когда пришла безбожная власть, то стало понятно, что Россия меньше, чем бывшая империя. И вот тогда патриарх Сергий в священноначале принимает решение, чтобы церковь больше не называлась российской, а называлась русской, так же, как это было в древности. История показала, что это было правильное решение, в особенности, когда сейчас около полутора десятков государств исповедуют православие с центром, который возглавляет московский патриарх, патриарх московский и всея Руси. Если мы, братья и сестры, вернемся к тому, с чего начали, к тому динарию, который показали Господу с изображением кесаря, кесарю кесарева, а Божие Богу, мы должны понимать, с одной стороны, жизнь моя, каждого из нас, принадлежит Богу. Когда я на то место, которое во мне должен занимать Бог, ставлю что-то другое, это приводит к моей личной трагедии, прежде всего. Это приводит к большим трагедиям. Сегодня политика стала другой, чем это было каких-то несколько сот лет назад. Сегодня вообще все стало виртуальным. Если моя душа должна быть отдана Богу, если неправильно, когда я занят чем-то другим больше, чем мыслью о Боге, то тем более в нашем мире, когда люди живут в неком информационном поле. Это не реальный мир, это мир виртуальный. Это та картинка, которую создают для них средства массовой информации. Вот самое страшное, когда люди начинают верить, что вот эта картинка – это и есть та реальная жизнь, в которой я живу. По большому счету, так оно и есть. Если я живу этим содержанием, значит, оно и есть моя жизнь. Момент истины настанет тогда, когда другая реальность встанет неотвратимо. Я уже не говорю о реальности смерти. Уходя из этого мира, человек не сможет взять с собой даже те деньги, которые он всю жизнь копил. Тем более представление о том, каков мир. Если это правильное представление, то оно меняет как-то мою повседневность. Если это представление неправильное, ложное, все может закончиться очень печально. Наша задача – не поддаваться никакой истерии, которая создает нам средства массовой информации. И об этом написано и в Евангелии, и в Апокалипсисе. Написано же, что в последние времена люди будут ужасаться от известий, которые их будут пугать, о болезнях, о войнах, о страшных угрозах. Эти известия сегодня стали реальностью нашей жизни. Мы живем в большей степени в телевизоре, в ящике, в интернете, чем в той повседневности, которая нас окружает. Так не должно быть. Бог, Божия Матерь, вселенские святые, русские святые, общение с ними, молитва, возвращение к себе, возвращение к тому ужасу, который живет в моей душе, ужасу греховности, ужасу богооставленности, осознание этого, осознание того, что по моей вине, от того, что я не с Богом, страдают и мои близкие, и так много упущено в жизни. Вот что должно быть предметом повседневного моего размышления, погружения, молитвы. Если мы узнаем о каких-то страшных событиях, о невинных смертях, конечно же, и в этот момент не гнев, не возмущение, а сострадание и молитва должны наполнять наши сердца. В конце концов, и это тоже все попущено Богом, и то, что междоусобная брань между русскими народами происходит, народами, которые в своем большинстве входят в русскую православную церковь. Конечно, когда гибнут люди, когда люди погибают, ни за что, просто так, нельзя не думать о них, не вспоминать, не молиться. Это тоже то, что соединяет нас с Богом. Это то, чего Он от нас ожидает. Сочувствие, сострадание другим, если нет любви. Хотя бы сострадание и молитвы. Могу ли я что-то исправить? Не могу. Возможно, невозможно. Это уже второстепенно, вторично. Прежде всего, что ожидает от меня Господь в эту минуту, в эту секунду? А Он ожидает молитвы. Чем я могу помочь? Господи, Ты сам помоги. Все святые земли русской, молите Бога о нас, грешных. Аминь.